новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы, значит, с вами в течение часа будем обсуждать самые последние новости, которые у нас накопились, с которыми я хочу вас познакомить. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8-9-4-8, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны по Садовому кольцу. Какие затруднения здесь? Внешняя сторона. Здесь большая пробка примерно от Басманных улиц. Здесь на пересечении с как раз Садового кольца и Старой Басманной дорожно-транспортные происшествия. Далее практически остановилось движение от Орликова переулка до, соответственно, докуда? До Оружейного переулка. В обратную сторону Садовая Кудринская стоит, Оружейный переулок тоже, вот эта Садовая Каретная стоит. Бульварные кольца тоже здесь тяжело, в районе Покровки особенно в районе Яузского бульвара и в районе Тверского бульвара. По Третьему транспортному кольцу. Здесь затруднение примерно от Хорошовского шоссе, внутренняя сторона, до Рижской эстакады. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет не очень хорошо. МКАД тормозит на востоке между, соответственно, Горьковским шоссе и Носовихинским шоссе, там ДТП, и внутренняя сторона стоит между Ленинградкой и Волоколамкой. Будьте внимательны, радиальные магистрали пока что едут хорошо.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем говорить о раскрытии организации покушения на митрополита Тихона. Далее обсудим. Минэк назвал риски для экономики в этом году. Говорят, здесь проблема с инвестициями. А после информационного выпуска мы с вами обсудим, что сенаторы выдвинули условия для возвращения западных автоконцернов в Российскую Федерацию, и власти задумались над созданием профиля людей до 35 лет, прямо начиная с детского сада. Практически вопрос, на что это будет влиять, конечно, интересен. Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа Российской Академии Наук, наш сегодняшний умный парень. Про российско-американские отношения, конечно же, будем говорить, там много интересного, дождитесь.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, сегодня было сделано заявление, что была попытка организации покушения, прошу прощения, на митрополита Тихона. Один из фигурантов дела, 27-летний Денис Попович, служил помощником Тихона. Родился он в украинском городе Черновцы. Попович на допросе рассказал, что его завербовали для слежки за передвижениями Тихона. Это было предложено под угрозой расправы, убийства родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона. Бомбу планировали заложить в в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве, говорит Попович. Второй подозреваемый – это клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович, 28-летний. На допросе он рассказал, что изначально покушение планировалось в начале 2025 года, однако в связи с тем, что в январе Поповича задержали, было решение перенести совершение преступления на конец февраля. Николай Сапелкин с нами, историк-религиовед, общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но то, что Федеральной службе безопасности удалось пресечь такую организацию такого преступления, возникает вопрос, это целенаправленная атака как раз на Тихона, попытка атаки, связанная с как бы тем, что у нее это очень влиятельный священнослужитель и его имя известно, или это какая-то системная опасность, целенаправленная в преследовании священнослужителей?
Я думаю, что первое. Митрополит Тихон – один из наиболее ярких владык, ярких архиерей Русской Православной Церкви, и он консолидирующая фигура. Он не отталкивает ни левых, ни правых. И любое объединение нашего общества, конечно, оппонентов, наших врагов пугает. Соответственно, они и решили нанести удар вот в самый центр, в самое сердце этого объединения, ликвидировав, убив владыку Тихона.
Но, Николай Сергеевич, здесь, с вашей точки зрения, все-таки с чем это может быть связано? Речь идет о действительно о том, что Русская Православная Церковь по-прежнему имеет серьезное влияние, например, там, на украинскую паству. Мы знаем, как на Украине относятся к Православной Церкви Московского Патриархата. Или здесь про политику в большей степени?
Я думаю, что можно сказать, что одно и другое. Я попробую сейчас обосновать. Это свое мнение. Угу. Владыка Тихон центрист и патриот, и государственник одновременно, и очень уважаемый христианский деятель. У нас есть архиереи, которые вызывают расколы в обществе. Не будем сейчас называть их имена. Соответственно, их никто не трогает. На них нет покушений. Здесь покушение готовилось среди... из числа самых ближайших его сотрудников. Выбрали также священников для исполнения этого дела, да, выбрали его фактически и подьякона, на которые могли бы с точностью выполнить задание украинских спецслужб, убить, убрать владыку Тихона. Это был бы удар по всему российскому обществу, потому что я думаю, что владыку Тихона знает каждый гражданин нашей страны. Это показало бы нашу неспособность защитить наиболее ярких и деловых, деятельных, как церковных деятелей, так и политиков. Я не думаю, что здесь кто-то отдельно оценивал, ну, из врагов имеется в виду, роль и влияние Русской Православной Церкви на паству в целом. Здесь больше шла речь о резонансе. Показать, что никто не может уйти от... вот замысла их спецслужб, что они могут достать любого человека, даже такого авторитетного и уважаемого, как владыка Тихон.
Николай Сергеевич, ну если рассуждать именно с точки зрения как раз там, не знаю, цели вот этого злого умысла, ведь преступление подобного рода, оно не может разъединить, оно может, наоборот, только сплотить общество вокруг государства и, соответственно, церкви. Можно ли говорить, что планировавшиеся террористические акты и атака на Тихона – это, ну, как бы акт именно, акт ненависти? Прежде всего. Но помните, вот многие вспоминают как раз реакцию, помните, вот этих молодых девушек в Одессе, когда там они видели горящих людей, которые выпадали из окон и их забивали. А у них это вызывало просто смех и ликование. Жуть.
Вы знаете, для наших врагов это уже фактически акт отчаяния, признание за то, что... Они просто наносят какие-то эти обидные уколы, пытаясь показать, что мы еще что-то можем, хотя уже победить фактически не могут, и расколоть, разъединить наше общество у них также не получилось. Сейчас органам безопасности следует уделять как можно больше внимания в целях пресечения подобных попыток. Я думаю, что они могут продолжаться. Вообще нужно поблагодарить от имени всех наших сограждан, сотрудников государственной безопасности за то, что предотвратили покушение на известного и уважаемого человека. Вот пожелать владыке Тихону и Божьей помощи в его трудах на благо нашего общества и всего христианского мира. Ну и всем нам стойкости в том, чтобы мы не поддавались на провокации и дошли до нашей победы.
С учетом того, что в числе организаторов, как раз устроителей или тех исполнителей, как раз люди, которые непосредственно служили рядом с Тихоном, возникает вопрос, а повлияет ли это каким-то образом на, ну, если правильно сказать, на вот кадровую систему, например, Русской Православной Церкви, дополнительные какие-то проверки или еще что-то? Потому что, ну, понятно, когда выясняется, что это люди вообще не со стороны, а люди, которые вот находились очень близко, это все равно может оказывать какое-то влияние, может, наверное, там, вносить раздор, разброд, шатание, подозрения.
Ну, вы знаете, священный сам индульгенции не дает. Священники такие же граждане России, они тоже могут оступиться и совершить преступление, за которое должны понести наказание. Я думаю, не только спецслужбы это знают, но и все люди, интересующиеся историей, да и просто наши сограждане, которые смотрят фильмы о работе спецслужб, о том, что враг старается завербовать агента наиболее близкого к... как бы к целям операции. Поэтому всегда нужно отслеживать, что за люди, какие у них интересы, где находятся приводные ремни к их деяниям, есть ли у них какие-то кураторы, откуда они получают деньги и задания. Я думаю, что такая работа ведется постоянно, и каких-то оснований для того, чтобы сейчас устраивать охоту на ведьм, всех перепроверять, нет. Я думаю, что это тихо, спокойно, обстоятельно делается.
Понятно. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Я вас благодарю. Николай Сапелкин был с нами, он историк-религиовед, общественный деятель в Кремле. Отреагировали на новости о предотвращении террористического акта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, он же Тихон Шевкунов. Что говорит Дмитрий Песков? Сейчас я эту информацию даже найду. Он говорит, что... В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем, нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Все, что можно сказать. Духовное собрание мусульман заявило, что шокировано попыткой покушения на митрополита Тихона. Альберт Карганов сделал заявление в разговоре с РИА Новости, назвал происходящее шоком. Ну и, соответственно, сейчас расследование продолжается, то есть спецслужбы будут теперь дальше раскручивать эту цепочку, чтобы попытаться как раз найти непосредственных заказчиков персонально этого теракта.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
К следующей теме переходим. Минэкономразвитие назвал риски для экономики в этом году. Основные вызовы, с которыми может столкнуться российская экономика, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда, заявила в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Полина Крючкова. В то же время от рисков рецессии здесь что защищает? Контрциклическая политика Центрального банка и бюджетная политика со стороны правительства, говорит Крючкова. 17 февраля, напомню, вице-премьер Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэкономразвития заявил, что основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде – не допустить переохлаждения экономики. При этом уже фиксируются первые признаки замедления активности в ряде отраслей, в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке и других отраслях. Но до этого были заявления, связанные с опасениями вокруг как раз того, что экономика может перегреться. Возникает, конечно, вопрос, насколько это критично. Евгений Коган должен был быть с нами на связи, но в последний момент почему-то не смог выйти в эфир. Давайте с вами эту тему обсудим. Все-таки давайте в реальности. Какие признаки вы сейчас, как субъект экономической деятельности, можете отметить в плане развития российской экономики? Например, у вас есть бизнес. Вот мне нужны предприниматели, мне нужны работники. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году вырастет ВВП на 2,5%. Центральный банк ожидает, что темпы увеличения экономики замедлятся до 1-2%. Вызов на рынке труда связан с гибкостью и адаптацией, насколько он является жестким ограничением для расширения производства и инвестиций, говорит сама Крючкова. Сейчас происходит структурная трансформация, которая характеризуется перетоком кадров между отраслями и изменениями лидеров по росту заработных плат. Были как раз на этот счет заявления, что, например, есть кризис в... Точнее, мнение. Есть кризис, например, в области ЖКХ, потому что там и отток кадров существует, и зарплаты маленькие. И говорят, что, в общем, вымыло все как раз привлекательность работы курьера. И были даже такие предложения, довольно неоднозначные, что вот курьерам хорошо бы заработные платы немножечко подрезать и эту деятельность сжать, чтобы как раз люди за неимением чего-то другого вернулись в сферу ЖКХ. Но, правда, никто не говорит о том, что в сфере ЖКХ зарплаты должны быть повышено. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Ваше мнение вокруг российской, по поводу российской экономики. 7373-948, по коду 8495. Видите, говорят, что есть определенные признаки признаки переохлаждения уже, ослабления, точнее, снижения темпов экономического развития, потому что есть жесткая денежно-кредитная политика. И здесь возникает вопрос, конечно же, каким образом сбалансировать вот эту систему. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Сейчас должен быть с нами на связи Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления. Второй риск для экономики, если здесь говорить, это качество инвестиций и риск сжатия инвестиционного спроса. Вот если крупная компания, которая перестает инвестировать, то по цепочке снижается спрос на всю продукцию. Правительство мониторит такие производственные цепочки и вовремя включает все инструменты поддержки, чтобы предотвратить или минимизировать такую ситуацию. Максим Чирков с нами. Максим Андреевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Минэконом говорит, что сжимается инвестиционная активность и что-то происходит с рынком труда, и поэтому есть вариант замедления экономики. Но при этом не так давно мы слышали о рисках перегрева российской экономики, и этим в том числе и объяснялась, например, жесткая денежно-кредитная политика. А баланс каким-то образом можно найти или нет?
Я думаю, что, в принципе, баланс можно найти, и на самом деле такой достаточно динамичный рост, несмотря ни на что, российской экономики, он говорит о том, что на самом деле все инструменты для этого есть. В целом, мне кажется, что действительно, рынок труда у нас был и вообще до сих пор, на самом деле, остается сверхнизкая безработица. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе, я думаю, что эти проблемы возможно решить. То есть в России динамичный рост заработных плат. И вот эти вот вещи, они регулируются, на самом деле, рынком, в том числе, очень неплохо. По поводу высоких процентных ставок, действительно, эта проблема существует. Но, с другой стороны, надо отметить, что на самом деле есть опасения по поводу инвестиционной активности из-за высоких ставок. Но надо понимать, что на самом деле доходы российских компаний очень высокие, располагаемые доходы и вообще заработные платы в России растут рекордными темпами. Поэтому, опять же, здесь вот, я бы сказал, что факторы некоторые работают как бы в противоположных направлениях, поэтому все, с моей точки зрения, не так плохо, как, может быть, вот звучит иногда в прогнозах.
Но дисбаланс определенно наблюдается. То есть мы понимаем, что задача Центрального банка – это борьба с инфляцией. Но при этом Минэконом отвечает за развитие российской экономики. Минфин отвечает за наполнение бюджета. И получается лебедь, рак и щука. Созрела ли необходимость или, может быть, созрело понимание того, что у нас идет перекос в какую-то определенную сторону? То мы боимся перегрева экономики, у нас жесткое ДКП, теперь жесткое ДКП, и у нас риск охлаждения экономики, и все в итоге крутится вокруг инфляции, которую объективно сдержать невозможно, но от этого страдает еще и экономический рост.
Во-первых, вот по поводу лебедя, рака и щуки, я бы все-таки тут тоже очень аккуратно делал такие выводы, потому что на самом деле многие органы исполнительной власти и Центральный банк, они на самом деле демонстрируют, что они, в общем, действуют антиинфляционно, то есть вдобавок высоким процентным ставкам Центрального банка есть ограничения на экспорт. И действовало в прошлом году ограничение на экспорт топлива, допустим, который снижает инфляцию в целом. А, допустим, бюджетная система, она явно перестраивается на такой антиинфляционный лад. Если прошлый год у нас действительно расходы росли опережающими темпами быстрее, чем доходы, то в 2025 году, в этом году, мы живем уже, мягко говоря, не в проинфляционном бюджете, то есть у нас расходы растут медленнее, чем доходы, и другие растут динамично, но в целом, я думаю, что, все органы исполнительной власти, независимые, такие как Центральный банк, они, в общем, работают в сторону снижения инфляции, и работа, в целом, мне кажется, она достаточно аккуратная, поэтому я бы не закладывался на слишком негативные такие вот сценарии, которые, возможно, сейчас в прогнозах появляются.
Но, смотрите, эксперты говорят, что замедление спроса со стороны населения и бизнеса может потенциально создавать риски финансовой устойчивости. У компаний не хватает денег для того, чтобы вкладывать в развитие. Кредиты тоже запредельные. А в данном случае, на чем, с вашей точки зрения, все-таки в ближайшую, там, я не знаю, пару кварталов, в какую сторону будет как бы тенденция складываться?
Ну, я так слышу, что кредитная активность, она снижается, хотя есть, опять же, льготные кредитования и для граждан, и для юридических лиц, но тут, как мне кажется, очень важно иметь в виду, что не только за счет кредитов развивается экономика, то есть вот растущие доходы российских компаний не позволят инвестировать в меньшей степени, ориентируясь на кредиты. Вот очень хорошая цифра по поводу физических лиц прозвучала на этой неделе, что вот есть опасения по поводу рынка недвижимости из-за сворачивания ипотеки, но вот по подсчетам актуальным на прошлой неделе они вышли, только проценты со вкладов, да, граждан, которые открыты, соответственно, в российских банках, можно скупить всю фактически недостроенную недвижимость России, даже не трогая сами вклады, не говоря уже о том, что и кредиты-то не нужны. Поэтому, ну, понятно, что не все проценты возможно использовать на покупку недвижимости, и там можно рассуждать достаточно долго, но я просто как бы вот веду к тому, что двигатели российской экономики, они внутренние, да, они как бы не за счет исключительно вот увеличения кредитной нагрузки. Это видно вот по графикам декомпозиции ВВП, то есть куда потребляется российский ВВП, очень интересные графики, то есть это внутренний спрос, который на самом деле, ну, опять же, спрос со стороны компаний, там много пунктов, и в общем и целом я бы сказал, что повышенные процентные ставки оказывают сдерживающее влияние, но не настолько, чтобы ситуация заметно как-то ухудшилась.
Когда говорят про дефицит кадров, который остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения, что имеется в виду?
Я думаю, что дефицит кадров, это, в общем, понятно, что имеется в виду. Это сложность, на самом деле, на рынке рабочей силы, то есть недостаток рабочей силы в России. Ну, сейчас, кстати, вот последние буквально недели начали выходить несколько противоположностей. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Но дефицит кадров есть, и, конечно, эта проблема будет решаться. Это и государство в этом будет участвовать, и сами компании. Я думаю, что, учитывая фундаментальные, опять же, условия роста российской экономики, вот базу роста, да, я думаю, что мы увидим иммиграционные потоки, в том числе высококвалифицированной рабочей силы, в том числе и граждане из западных стран поедут, потому что, ну, очевидно, что российская экономика развивается, а вот такое распределение, да, по заработным платам в мире становится более справедливым. Поэтому, в целом, мне кажется, тенденции для развивающихся стран, к которым относится и Россия, в общем, они очень неплохие.
А наши слушатели говорят, насколько все-таки, как на обывателей сказывается рост ВВП, вот, например, в 2,5%. Что это в плане как бы индивидуального влияния?
Ну да, во-первых, рост все-таки у нас 4,1%, это последние скорректированные подсчеты. А, действительно, в конце 2024 года были несколько меньшие цифры.
Так.
Но понятно, что рост ВВП, он, так сказать, опосредованно влияет на все параметры, да, но по большому счету это влияние в любом случае позитивно. Это, безусловно, рост заработных плат, рост реальных заработных плат, который, ну, в целом, он рекордный, он там, по-моему, около 9%. Ну, вот, опять же, плюс-минус, там, могу ошибиться в долях, там. То есть, на самом деле, вот рост, да, который мы имеем, мы одни из лидеров среди больших экономик мира, быстрее нас только Индия с 7% и Китай с 5%, но он сказывается, конечно, везде, это, так сказать, прибыли компаний практически во всех секторах растут, это и доходы граждан. И более того, я вам скажу, что по первому кварталу 2024 года я обнаружил, что российская экономика только по первому кварталу обгоняла даже китайскую. Потом, правда, по итогам 2024 года Китай все-таки опередил по темпам роста, но в целом, мне кажется, тенденция очень интересная.
Спасибо большое, Максим Андреевич. Я вас благодарю. Максим Чирков был с нами, доцент кафедры экономической политики и измерений Института экономики и финансов ГУУ. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Теперь про автопром можно поговорить, потому что здесь интересные, конечно же, уже какие-то вещи происходят. Но не все так просто. Сенаторы выдвинули условия для возвращения западных автоконцернов в Россию. Комитет Совфеда по экономической политике предложил Кабмину условия для возвращения, пишут ведомости со ссылкой на письмо председателя комитета Андрея Кутепова, адресованное первому вице-премьеру Денису Мантрову. Сенаторы сказали, что в случае, если зарубежная компания захочет вернуться в Россию, то страна, в которой она зарегистрирована, должна снять любые санкции против России. Предлагается, что иностранные концерны должны работать в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля российской стороной. Кроме того, все разработки должны принадлежать данному совместному предприятию. Также иностранные автоконцерны должны работать в рамках общих правил, без каких-либо льготных режимов и исключений. Игорь Маржаретто с нами, автоэксперт, член общественного совета МВД России. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы в целом оцениваете перспективы и, может быть, желание, пожелание иностранных концернов, европейских, западных, вернуться в Россию?
Ну, вы понимаете, что одно дело желание, другое дело перспективы. Это совершенно разные вещи. Особенно в этом случае. Желание, может быть, у компании есть, потому что для многих компаний, например, российский рынок был один из важнейших. Ну, допустим, для Hyundai Kia, для Skoda, для Toyota. Это был очень важный рынок. Очень важный рынок. Так. Они вложили довольно много денег сюда, построили заводы, построили дилерскую сеть, и потом в один прекрасный день пришлось все это бросить. Бросить, причем не по собственному желанию. Слушайте, ну не надо мне рассказывать, что компания, там, условно говоря, Mercedes спала и видела, как бы кинуть россиян и свой многомиллионный бизнес. На самом деле начали санкции, и в рамках этих санкций компаниям пришлось уйти. Они далеко не рвались бросить здесь сотни миллионов. Я как-то писал материал, сколько сотен миллионов каждая из компаний потеряла в России. Вот. Они ушли, потому что, условно говоря, условное правительство Евросоюза, ну, в смысле, руководство Евросоюза, приняло решение о санкциях, в рамках которых не может там немецкая, французская там, или итальянская фирма работать в России, потому что. И, соответственно, шансы у них вернуться на наш рынок, безусловно, есть. Какие-то проекты у них, как действовать в той или иной ситуации, есть. Но перспектив на сегодняшний день пока нету никаких, ноль. Потому что пока продолжаются боевые действия, санкции будут вводиться. У нас, наверное, ввели новый пакет санкций американцы сегодня, по-моему, 2 дня назад немцы, там, англичане и так далее. То есть санкции вводятся каждый день, знаете, они пытаются закрутить по возможности. Но в этих условиях ни одна компания вернуться на рынок не может. Ну, понимаете, ну как это вот, вдруг условный, там, я не знаю, Volkswagen говорит, а я хочу в Россию вернуться. Ему говорят, ну, пожалуйста, попробуй, только мы тебе твой бизнес закроем вообще. А для руководителя это уголовная статья.
Но вы считаете, что, скажем так, сами компании, может быть, и хотели бы, но политические реалии таковы, что они просто-напросто не смогут этого сделать,
они не могут это сделать
стороны?
Физически, они смогут это сделать после того, как будет 3 шага сделаны на политическом уровне. Первый шаг – прекращение боевых действий. Второй – какой-то договор, а мирный какой-то, мы не знаем, какой может быть и когда он. Третий шаг – после этого мирного договора потихоньку начинают снимать санкции. До этого санкции снимать не будут, а пока не снимут санкции, компании прийти не могут. Вот и все. А вот последние разговоры, которые идут очень активно обсуждаются, как будто завтра к нам кто-то придет. Ну, к сожалению, я тоже просто хотел, но не придет. Не могут физически это сделать из-за политической обстановки. Поэтому проекты в самый раз строить могут. И, наверное, у них есть сценарии на разные события.
Игорь Александрович, другой момент. Хорошо, вообще, если перспективы какие-то оценивать, с учетом того, что плотно засели здесь китайские компании, речь идет о расширении, например, рынка и как бы вариация брендов, или же про какое-то вытеснение, потому что, ну, могут ли европейцы действительно находиться на одном рынке с китайцами, с учетом того, что российский рынок объективно не очень большой?
Российский рынок не просто очень небольшой, но сжимается в последнее время. Он показывает все тенденции, даже официальные лица признали, что в этом году 10-20% будет сжатие. Он, конечно же, небольшой, все места тут не хватит. Но, смотрите, у нас 10% всех проданных автомобилей пришли по параллельному импорту. несмотря на то, что они очень дорогие, эти машины, несмотря на то, что там обслуживания фирменного нет, гарантии нет, их все равно покупают. То есть речь идет о том, что есть марки, которые мы готовы покупать, если они вернутся. И будем делать это с удовольствием. И более того, сейчас многие марки покупают китайские не потому, что они замечательные, а потому что выбора нет.
Так что выбор
есть нет. Китайские марки очень хорошие, безусловно, и стоит. Но массовые китайские марки, они не лучше, чем европейские. Ну, извините, пожалуйста. Тем более, что про европейские машины или японские мы знаем, как себя ведет условная Toyota после 7 лет эксплуатации. Мы понимаем, понимаем. А как поведет себя какая-нибудь китайская марка на 7-й год, мы не знаем, потому что нет у нас опыта эксплуатации.
А европейцам выгоден вообще российский рынок?
Вы знаете, в свое время он считался самым перспективным в Европе. Когда наш. У нас два подъема было в конце 2007-2008 году и в 2013-2014, когда продавалось почти 3 миллиона машин. Он был номер 2, а то и номер 1 в Европе. Сейчас мы вот 1,5 миллиона в прошлом году продали и радуемся страшно, что хоть столько-то продали. А в этом году меньше будет, наверное. Но я к чему говорю, что он в перспективе, конечно, очень интересен. В перспективе. На сегодняшний день он очень зажатый, очень забюрократизированный и сложный для работы, потому что наше правительство регулярно меняет правила игры. Регулярно. И это идет не на пользу рынка.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Александрович. Я вас благодарю. Игорь Маржаретта был с нами, автоэксперт, член общественного совета МВД России. Так, как будто для западных автоконцернов российский рынок такой уж лакомый, что они пойдут на что угодно ради возвращения в Россию. У них есть весь остальной мир, нужно реально смотреть на вещи. Не сказала бы, что есть весь основной мир. Весь основной мир как раз ожидает в том числе или принимает у себя и китайский автопром. Вот, потому что, но для российский рынок, для зарубежных, для европейских брендов как раз привлекателен с той точки зрения, что у нас с удовольствием, скорее всего, купят иностранные машины, европейские машины с двигателем внутреннего сгорания, не электрички, а именно двигатель внутреннего сгорания. Но когда вы говорите, что здесь при таких забористых условиях ни один западный автоконцерн не вернется в Россию, говорит Сергей, ну, а вы считаете, что надо прям вот с распростертыми объятиями? Здесь же не про, понимаете, это не из вредности происходит. Когда Софет говорит, что да, если вы хотите вернуться, тогда ваша страна должна санкции снять. А то как это получается? Какая-нибудь, условно, там, немецкая марка возвращается сюда, продает здесь что-то, там, ей даже какие-то, например, послабления устраивают, у нее там завод какой-то здесь существует, но при этом базово сама страна санкции не снимает. И в итоге это все в том числе сказывается, например, на цене автомобиля. Этот автомобиль нужно будет ждать там очень долго, потому что, ну, вот санкции, как это обходить. То есть это как раз понятная... Понятная логика, как и с приглашением или предложением американцам заниматься здесь разработкой редкоземельных металлов, потому что если вы собираетесь здесь вести экономическую деятельность, вы должны снять санкции прежде всего. Невозможно вести экономическую деятельность, если как раз это, возвращаться, в смысле, на рынок, если ваша страна ввела санкции. Есть американские компании, которые работают здесь, но они изначально не уходили и не писали покаянных писем никаких, что, извините, пожалуйста, мы вынуждены были работать на российском рынке, а русские вон какими оказались. Вряд ли кто-то обрадуется, если с позиционированием будет «давайте, возвращайтесь» и сделаем вид, как будто ничего не было. А еще вам заодно добавим каких-нибудь льгот, преференций, еще чего-то. Хотите, китайцев выгоним. Но что так бизнес же не делается. Вспомните, что, по сути, из-за того, как громко уходили иностранные компании отсюда, как вводились санкции, проводился целый аудит ранее принятых решений. На каких условиях здесь работали иностранцы? Почему они работали на условиях очень там высоких преференций, например, множественных? Это же тоже было признано как бы не самым эффективным способом ведения бизнеса. Поэтому, ну да, сложные условия, почему нет? Так, «Лада Искра», 1 200 000. Кто покупать будет, говорит Анастасия. Ценители, Анастасия, ценители будут покупать. Но если 1 200 000, это сколько? Это 10 тысяч евро. Если в евро, наверное, как бы цена нормальная, ну, предполагаю, до сих пор не знаю, насколько в цене автомобиля у нас заложен как раз курс. Откуда вообще появился разговор, что бизнес вернется, а санкции снимут? Ведь наоборот, сначала появились разговоры о снятии санкций, и только после этого заговорили о возвращении брендов. А вы знаете, Павел, повелось это, как только состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и для многих это стало каким-то символом того, что нужно бежать впереди паровоза и приглашать к себе обратно бренда. Помните, торговые центры сначала об этом заявили, а потом началась спекуляция по поводу перспектив возвращения западных брендов в принципе, потому что если есть телефонный разговор, значит, есть перспективы налаживания отношений, а тут еще разговоры об активной экономической деятельности, а значит, компании должны сюда вернуться. Но здесь не нужно путать, что западная страна, предполагаю, могу ошибаться, может вот, оформлять историю с там, возвращением, налаживанием отношений как? Вам же очень нужны бренды, вам очень нужны западные, там, западные одежды и западные машины и что-то еще. Поэтому давайте вы вот с темой Украины как-то примите, например, наши условия, и мы тогда вернемся и сделаем вид, как будто бы ничего не было. Но так не делается. Так могло было быть, если бы это был какой-нибудь 94-й год после распада Советского Союза. Но сейчас-то несколько иначе. Мы говорим, что экономическая деятельность, вы же заинтересованы в российском рынке, вы же понимаете сейчас, что это принесло довольно серьезные убытки даже автоконцернам. Была аналитика, причем западная, независимая, как мы любим говорить. Сколько BMW потеряли, сколько Mercedes потеряли здесь от ухода, сколько Volkswagen потерял, очень много потеряли денег. И мы говорим, хорошо, если вы вдруг захотите, то, пожалуйста, вот у нас будет такой набор условий, чтобы не было такого, что сейчас вернулись, а экономические решения под это дело приняты, а потом какая-нибудь где-нибудь администрация поменялась, и снова какие-то покаянные письма, извините, пожалуйста, что мы с русскими работаем, а давайте мы уйдем, и тогда русские поймут, чего они лишились, и, соответственно, будут, не знаю, там, выходить с демонстрациями. Это же вот очень такая большая сложная система, это не просто про возвращение машин, к сожалению. Это про то, что возвращение, например, западных компаний, как-то так сложилось, для многих означает переход взаимоотношений политических на несколько иной уровень. Это неотделимо, хотя в базово, конечно же, вещи должны быть не совсем связанными. Вам выгодно вести здесь бизнес? Выгодно вести бизнес. Вы потерпели убытки? Потерпели убытки. Давайте будем делать так, чтобы всем было хорошо, потому что торговать лучше, чем бороться, чем воевать. От этого такое количество заявлений.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Мы с вами к следующей теме переходим. Власти задумались над созданием профиля людей до 35 лет. Профиль учащегося, который в ближайшее время появится на госуслугах, в будущем может трансформироваться в профиль человека до 35 лет. Данные нужны для персонализации обучения, но, правда, некоторые видят в этом риски. Речь идет о создании так называемого цифрового портфолио обучающегося, рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего в правительстве цифровизацию. Новый сервис, запуск которого планируется в третьем квартале, позволит загрузить и использовать для получения услуг сведения о документах, достижениях в ходе обучения, ЕГЭ, Олимпиад, динамика изменений среднего балла за учебные годы, сведения о знаках готов к труду и обороне, сведения о мероприятиях, и, в общем, это каким-то образом человеку будет помогать до 35 лет. Владимир Блинов с нами, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А какова необходимость, скажите, пожалуйста, вот создания подобной системы?
Вы знаете, вообще этот вопрос обсуждается уже, по крайней мере, лет 10, как только появились соответствующие, так сказать, цифровые сервисы. Uh-huh. И вопрос этот в большей степени педагогический. Многих, конечно, смущает возраст 35 лет, я так подозреваю. Yeah. Но на самом деле по закону у нас молодость до 35 лет продолжается в стране, поэтому... Yeah. Появился и этот возраст для молодых людей, я бы так сказал. Существует один маленький такой педагогический секрет, что неудачи, они человека, ну, как бы вводят в уныние, а вот успех, он наоборот окрыляет. Поэтому, конечно, такого рода сервисы, они прежде всего имеют отношение к детям, к школе, к вузам, где, в общем-то, действительно это одна из форм обеспечения вот этого ощущения успеха. Не просто победить на Олимпиаде, но чтобы где-то, в общем-то, это было отмечено, чтобы это было всем видно и так далее. Обычно, еще раз скажу, что это метод, который применяют педагоги. И нужен он для того, чтобы повысить мотивацию, мотивацию развития человека. И многие фирмы уже давно, на самом деле, используют, так сказать, такого рода ресурсы. Вот даже, например, наша академия. Можно открыть профиль любого профессора. Так. И там отмечены его достижения, медали, премии, там еще
что-то. Но когда мы говорим о взрослых людях, Владимир Игоревич, это, наверное, понятно. Но когда мы говорим о том, что предполагается вести вот это портфолио, начиная, не знаю, с детского сада или с первого класса, это у многих вызывает вопросы. Потому что если человек, например, учился на все пятерки в школе, не факт, что он будет эффективным, даже хорошим студентом, например, способным, или же тем более хорошим сотрудником.
Ну, вы знаете, вот опять же, если мы посмотрим на ресурсы, там, суперджоп и так далее, и каким образом составляются и резюме при поступлении на работу, вообще, вот фактор личностных качеств, успехов, он интересует многих работодателей.
Так.
И, скажем так, человек, в жизни которого нет никаких успехов, ну, вызывает всегда сомнения. Либо он воспринимается как такой неудачник-исполнитель. И, наверное, это тоже одно из средств такой борьбы с неудачей. И мне-то вот представляется, что, конечно, вот такого рода средства, их надо апробировать. Потому что одно дело, когда там в нашей президентской академии мы видим фотографии, профили, достижения друг друга, это могут посмотреть и внешние пользователи. Это наше лицо, лицо академии, и каждый старается внести, так сказать, свою лепту. Насколько это сработает в более широком, скажем так, ареале, это большой вопрос. Во-вторых, ну, не надо думать, что в этих портфолио будут храниться наши рисунки там старшей группы детского сада. Портфолио,
а психологи что... очень любят такое, кстати. Вы понимаете, о чем я. Анализировать, что там, что хотел сказать ребенок, там, рисуя кота, например. Но есть же другая проблема, насколько я понимаю, Владимир Игоревич, когда у нас появляются такие агрегированные системы и желание, ну, как бы вот проследить или выявить, там, не знаю, склонности, свойства какие-то личности, в зависимости от того, как он в школе учился, тут же возникает другой момент. Вот олимпиады. Например, да, там классная штука, там кто-то получает балл дополнительный, без экзаменов может в ВУЗ поступить. И тут же оказывается, что в России формируется даже целая индустрия по продаже призовых мест на Олимпиадах. Об этом вот российская газета недавно писала. То есть это настолько манипулятивная штука, вот как здесь отделить зерна от плевел?
Безусловно, такой риск есть. И я скажу, опять же, вот в локальном масштабе, ну, так сказать, на себе показываю.
Да.
У нас это все очень хорошо фильтруется, проверяется, и, конечно же, ну, какая-то ерундовина, она не выставляется. И это абсолютно так. И не случайно, в общем-то, весьма солидные цифровые ресурсы работают здесь. И, конечно же, надо смотреть. Хотя, вот если мы говорим о разного рода коррумпированных схемах, ну, подозреваю, что всегда будут элементы, ну, волков боятся в лес не ходить, так мы говорим. И еще раз говорю, надо попробовать это средство. Если оно будет работать, значит, хорошо. Если не будет, ну, значит, надо искать что-то другое. Поэтому всегда обычно в таких случаях есть период апробации, когда берутся, ну, допустим, несколько регионов, и там какой-то срок, давайте за 3 года посмотрим, дает это результат, развивается мотивация человека к успешной деятельности, или там сплошь выставляется какая-нибудь ерунда, в которую никто уже давно не верит, липовые дипломы. Ну, и такое возможно. Все бывает.
Спасибо большое, Владимир Игоревич. Я вас благодарю. Владимир Блинов был с нами, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте с вами это обсудим, потому что тема с всякими профилями, с портфолио, она фигурирует давно. И существует довольно давно, много лет, но кто-то к этому относится как к некой формальности, потому что или к дополнительной невротизации человека в период обучения, потому что есть дети, которые объективно въезжают вообще в там, систему образования не с первого класса, а, например, с пятого или даже там с седьмого. Есть дети, у которых наоборот в начальной школе все хорошо, в средней школе провал, кое-как натаскали на ЕГЭ, в ВУЗ, слава богу, поступил или не поступил. И другое дело, а это вообще полезно? Ну, как бы с точки зрения, может быть, анализа личности, да. Вот здесь онтологию важно понять, правильно? Наверное. А кому-то, ну, хорошо, вот были у нас грамоты, были даже какие-то значки, но потом оказалось, что даже, в общем, на работе и диплом-то особенно не спрашивают, есть у тебя или нет, потому что важно обладать, ну, в определенных профессиях, обладать навыками, которые требуются на данном конкретном месте работы. А какой у тебя там диплом или там 4 курса повышения квалификации, но если ты не можешь выполнять работу, то грош цена твоим дипломом. Примерно так. 7373-948. Так, все хорошо вовремя. Молодому человеку легче учиться, когда он не работает, но более возрастному и опытному сложнее переключиться и переучиваться, когда он много лет не учился, расходовал силы, применяя свои знания. Ленивый титан, а вы как-то тоже очень линейно. Не всем молодым людям легко учиться, когда они не работают. Иногда бывает такое, что молодые люди могут начать учиться только когда они действительно работают, потому что они понимают ценность еще приобретаемых знаний. А когда им создается дико комфортное условие, что ты лишь бы учись, не работай и ничего такого, здесь вопрос стимулов. Что вот здесь цифровой профиль, хорошо, это стимул? В плане того, чтобы человек динамично развивался, учился, был там быстрее, выше, сильнее. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, Евгений, день добрый.
Здрасте, Геннадий. Геннадий, да.
Вы знаете, 35 лет предел, а вот как же, как вот в фильме «Афоня», например. Мой дядя Абдулла в 76 лет выпал из
Да, кстати.
А потом все вот эти электронные вещи, ну, мне просто приходилось общаться с людьми вживую, которых там вот в этих президентских программах там посмотришь. Ну, слушайте, это вот прям преемник растет. А по жизни он, ну, такой, знаете, инопланетянин немножко.
Потому что он с базами это хорошо ладит, а да, в личном общении как-то не очень получается. Спасибо большое. Это же тоже все относительно. Все относительно. Так, здесь что еще? Да, профориентационная диагностика еще на платформе «Билет в будущее». Интересы, навыки, все вот это, да, стрессоустойчивость, коммуникабельность, кто там еще что писал в резюме. И, соответственно, для чего все это? Говорят, что благодаря этому услуги будут предлагаться оказываться более таргетированно. Если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуги на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу. Но это такая история, видимо, как работа алгоритмов в поисковиках или в социальных сетях. Чем больше ты чем-то увлечен, тем больше тебе этого подкидывается. Есть же тоже современная вот эта тема, что если у вашего ребенка, например, хорошо идет русский язык, но не очень хорошо идет математика, то ему нужен репетитор не по математике, а репетитор по русскому языку, потому что нужно усиливать то, что у него идет хорошо. Но меня, правда, смущает немножечко линейность как раз подхода. Ну, допустим, даже вот в ГТО он был, даже он там сдавал какие-то нормативы. А что это ему потом даст? Ну, он возглавит, не знаю, там какой-нибудь тимбилдинг корпоративный или что? Как это понимать? Для кого это полезно? Для рекрутеров, для HR-ов? Ну, наверное, это полезно. А в целом, ну, как кому-то где-то грамоты пригодились или еще что-то. То есть здесь же получается некий соблазн гонки за показателем. Не за тем, чтобы научиться обучению, обучаться там, значит, тому, как получать информацию, как вырабатывать какие-то навыки в себе. А вот чтобы это было. А тут же, я предполагаю, появится, хотите улучшить свой какой-нибудь индекс? а хотите там улучшить свои показатели? А ваш ребенок в первом классе, но помните, что то, что он в первом классе в ГТО показал, ему будет это полезно там, примерно в 25 лет. Поэтому думайте заранее о будущем вашего ребенка. И, а далее варианты ответов. Вот примерно так, как с олимпиадами. 15 часов новости и продолжим.